говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Возможен ли всплеск насилия в Косово? Северный Кавказ – наследие Дмитрия Казака. Демократы в Конгрессе США – почему политика по отношению к Ираку останется прежней? И наука – сходство социальной и биологической эволюции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник поздно ночью в столице Косово, Приштине, в торговом центре на одной из главных улиц, прямо у нескольких кафе и ресторанов, произошел сильный взрыв. 2 человека погибли, 11 ранены. Косовская полиция сообщила, что нет оснований считать, что произошел теракт или политически мотивированное насилие. Есть подозрение, что взрыв произошел в результате разборок криминальных групп. Но в таком регионе, как Косово, даже криминальный акт с применением взрывчатки вызывает беспокойство в мире. Все опасаются насилия в преддверии прямых переговоров между лидерами Косово и Сербии о будущем статусе края, намеченных на 28 сентября. Насколько реальны такие прогнозы? Из Белграда Ая Куги.
Десятилетиями маятник насилия Косово качается от сербов к албанцам и обратно. Вспомнить только ближайшую историю. С конца 80-х Сербия проводила против косовских албанцев настоящий государственный террор. В конце 90-х албанцы встали с оружием в руках. Весна 99-го года. НАТОвские бомбардировки, во время которых сербские силы депортировали с Косово большинство албанцев. Лето 99-го года. С приходом в Косово миротворческих сил КФОР албанцы выгнали с края большинство сербов. Весна 2004-го года. Волна албанского насилия Косово обернулась против сербов. Были сожжены тысячи домов и десятки церквей. Уже пару лет ситуация с точки зрения безопасности Косово относительно стабильная. Бывают отдельные вооруженные инциденты, но в последнее время они все реже направлены против сербов. Однако страх и опасение, что возможно новое широкомасштабное насилие, остаются. Военные эксперты не исключают возможность, что в случае, если Косово в ближайшее время не получит независимость, снова прольется кровь. О такой опасности предупреждают и косовские, и западные политики. С вопросом о том, есть ли основания опасаться вспышки насилия Косово, я обратилась к албанскому журналисту из Приштины Гзиму Баджаку.
Я думаю, что на данный момент в Косово нет никаких признаков того, что может разразиться широкомасштабное насилие. Причина простая. Международное сообщество все еще держит под контролем настроение как самого общества, так и экстремистских элементов, способных породить проблемы и привести к насилию. С другой стороны, мы получаем ясные сигналы от американской администрации, что единственное решение – это независимость Косово. Такая позиция очень помогает стабильности Косово, так как косовские граждане и политическая элита верят обещаниям Соединенных Штатов Америки.
А если после 10 декабря, когда, возможно, будет принято решение о будущем статусе Косово, косовские албанцы останутся недовольны решением? И если тогда Косово в одностороннем порядке провозгласит независимость?
Не верю, что после 10 декабря может произойти что-то такое, что вызовет в Косово насилие. Возможно, будет недовольство, но думаю, что оно будет выражаться мирными средствами, например, протестами и демонстрациями. Я уверен, что 10 декабря широкомасштабного насилия, которое может угрожать безопасности Косово, не будет. Однако долгосрочный прогноз давать я не берусь. Косовские албанцы за последний период набрали такой большой политический капитал, что ошибаются те, кто думает, что они его растратят, провозглашая в одностороннем порядке независимость. Независимость не будет провозглашена без согласия США и ведущих стран Европейского Союза. Важно отметить и то, что, провозгласив независимость, албанцы не собираются применять насилие к сербам. С чего прибегать к насилию? Ведь косовские сербы не несут ответственности ни за тот, ни за другой исход определения статуса Косово. Они на это не имеют никакого влияния. Кстати, косовские албанцы теперь отдают себе отчет в том, что сербы не должны быть целью нападений, в том числе и потому, что таким образом мы бы подорвали и даже уничтожили для себя все перспективы создания косовского государства.
Это мнение албанского журналиста Гзима Баджаку. Второй наш собеседник – один из ведущих сербских военно-политических аналитиков, отставной полковник Любодраг Стојадинович. Каковы ваши прогнозы? Можно ли ожидать насилия Косово?
Косово все еще является очень неспокойной областью. Там насилие возможно в разных формах, но я считаю, что на этот час и в течение следующих нескольких месяцев невозможно нарушить более или менее успешно достигнутую атмосферу стабильности. Однако ряд разнородных инцидентов я не исключаю, вне зависимости от того, какое решение по статусу края будет принято в конце года. Конечно, если конец года действительно срок решения проблемы. Если решение будет негативным для албанцев, это вызовет возмущение. Этим уже угрожают некоторые их лидеры. Но если решение будет положительным и Косово получит независимость, то это приведет албанцев в состояние эйфории, и насилие может начаться на юге Сербии, в городах Буяновац, Прешево, Медведже, где большинство населения албанцы. Обстановка такова, что насилие в албанском политическом опыте долгое время приводило к политическим очкам. Память о недавних временах стимулирует их угрожать насилием или применять насилие, чтобы добиться уступок от международного сообщества. Поэтому Косово остается тлеющим очагом, но в данный момент еще нет условий, чтобы этот тщательно контролируемый кризис перелился через края. Я думаю, что есть и политические, и военные силы, которые это насилие, точнее, эту угрозу насилия в состоянии контролировать.
Вы рассчитываете на 17 тысяч военнослужащих международных сил КФОР?
Я имел в виду не КФОР, который символически является важной силой. Прежде всего, я думал о политическом давлении, которое может быть действенным, когда речь идет об идее албанской независимости. Обещание международных посредников очень влияет на поведение косовских албанцев. Атмосфера этих политических обещаний и давления зачастую определяет ситуацию на месте. Это сейчас способ контролировать насилие. Однако нельзя прогнозировать все модели возможного поведения военизированной части албанских политиков или военных структур и неконтролируемого военного лобби, которое весьма сильно и имеет свои цели. Однако Запад, прежде всего США, считают, что все можно урегулировать на линии Вашингтон-Белград или Вашингтон-Приштина обещаниями и давлением на обе стороны. Но Белград практически лишен возможности пользоваться средствами законной государственной защиты, ведь с 99-го года в Косово нет ни сербского государства, ни элементов, определяющих присутствие государства на своей территории.
В Белграде стали звучать нагнетающие ситуацию заявления некоторых политиков о том, что Сербия не должна исключить военный ответ на провозглашение независимости Косово. Летом националисты и сербские ветераны Косовской войны пытались организовать новые добровольческие отряды, но отклик был очень вялым. На днях почти панику среди военных резервистов на юге Сербии вызвало уведомление военного руководства о том, что они получат новое распоряжение о явке в военкоматы. Правда, немедленно последовало объяснение министра обороны, что никто не собирается посылать их в Косово, что давно прошло время, когда сербские политики чужих детей отправляли на войну. Возможен ли все-таки военный ответ Сербии на провозглашение независимости Косово? Белградский военно-политический обозреватель Любодраг Стоядинович.
Я считаю, что военный ответ невозможен, но он бы был иррациональным. Он невозможен все это время, с июня 99-го года. Тогда международное сообщество закончило авантюру Сербии с попыткой военного решения проблемы. На территории Косово установлен международный контроль, на который Сербия согласилась, и попытка это подменить применением военных средств привела бы к катастрофе, в которой оказался бы втянут весь Балканский полуостров. Никакой из рациональных политиков, никто из тех, кто разбирается в отношениях политики и силы, не рискнул бы на такое решение. Военным решением Сербия не располагает по многим причинам. Я отметил лишь некоторые из них. У Сербии немного возможностей. Она не контролирует Косово, это только формально часть государства. У Сербии в руках нет никаких козырей, кроме возможности вести дипломатическое наступление и искать хороших союзников. А я опасаюсь, что в данный момент у Сербии нет даже хорошей стратегии по отношению к союзникам. Все это нужно учесть перед решением статуса Косово, который, вероятно, будет определен до конца года.
Все мои собеседники, албанцы из Косово, последнее время утверждают, что насилие против косовских сербов, связанного с решением статуса края, ожидать нельзя. Вы согласны?
Если говорить о целях насилия, албанцы пытаются сказать, что насилие в Косово может наступить лишь как последствие бунта по отношению к международному сообществу, как нечто, что представляет из себя протест, а не агрессию, направленную против определенной этнической группы, против косовских сербов. Но трудно поверить, что если что-то изменится в этой ситуации хрупкого мира в Косово, сербы не будут под угрозой, не будут жертвами эскалации насилия. С этим должно считаться и государство Сербия. Если оно прямым образом не в состоянии помочь сербам в Косово, то должно иметь хотя бы ясную картину их положения и не предлагать решения, которые могут обернуться против них. Однако политическая элита в Сербии часто этого не понимает, советуя косовским сербам бойкотировать местную политическую жизнь и не идти на контакты с албанцами. Такое отношение как раз и провоцирует возможное насилие албанских экстремистов против оставшихся в Косово сербов. Я считаю, что сегодня нам нужно больше думать о том, как сербам остаться в Косово, чем о том, как Косово оставить в составе Сербии.
Мы беседовали с сербским военно-политическим аналитиком Любодрагом Стоединовичем. В конце недели в Нью-Йорке начнется первый раунд прямых сербско-албанских переговоров о том, как решить статус Косово. В Белграде считают, что этот раунд будет решающим. Станут полностью ясны позиции сербской и албанской сторон. До сих пор никакого компромисса не видно. Сербия предлагает албанцам самую широкую автономию Косово, а албанцы не согласны ни на что меньшее, чем независимость.
О факторах, сдерживающих насилие в Косово, рассказывала Аня Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Агентство «Интерфакс» цитирует заявление Дмитрия Казака, ныне министра регионального развития, а до этого в течение 3 лет постпреда Южного федерального округа, по поводу обстановки на Северном Кавказе. «Сегодня без преувеличения скажу, что во всех северокавказских республиках стабильная общественно-политическая ситуация и органы государственной власти субъектов Федерации Юга России занимаются созидательной работой, а не решением конфликтов». Конец цитаты. По словам Казака, недавние события в Ингушетии нельзя рассматривать как признаки дестабилизации в регионе. Какие идеи и концепции удалось реализовать Дмитрию Казаку на должности постпреда в ЮФО и почему Северный Кавказ к моменту его ухода вновь оказался охвачен волнениями? Я передаю микрофон Андрею Бабицкому.
Если бы Дмитрий Казак покинул свое кресло до летнего обострения в Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии, то вину за происходящее взвалили бы на его преемника. От Казака, когда сразу после Беслана Владимир Путин прислал его на Северный Кавказ, ожидали многого, говорит главный редактор информационного агентства «Caucasus Times». Ислам Текушев.
Те, кто наблюдал за деятельностью Дмитрия Казака на первоначальном этапе, говорят, что его активность в тот период вполне соответствовала ожиданиям перемен. С руководителями субъектов он обращался жестко, избегая всякого фаворитизма, который расцвел при двух его предшественниках. Заседания и выездные комиссии были всегда технически хорошо подготовлены. Казак требовал, чтобы все документы и справки готовились заблаговременно и содержали максимально полную информацию по тому или иному вопросу. Для кавказских чиновников это был абсолютно непривычный стиль работы, технологичность и концентрация усилий, противовес барской неспешности, застольям с подарками и интригам казались уже сами по себе опасным новшеством, угрожающим подорвать основы устоявшегося порядка жизни. Предельно конкретным был и пафос Казака, обращенный к северокавказским элитам. Он сразу же объявил, что считает главным препятствием на пути реформ клановость, феодальный характер взаимоотношений, сложившийся при Ельцине между руководителями южных регионов и федеральной властью, когда Кремль в обмен на лояльность легко закрывал глаза на коррупцию, чудовищный произвол, разворовывание бюджетов, насилие, которому охотно прибегала власть в беседах со своими оппонентами.
Однако довольно быстро местные элиты выяснили, что Казак наделен очень условными полномочиями, поскольку федеральный центр предпочитает по части регионов и в ключевых вопросах действовать напрямую, без всяких посредников, говорит руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Что касается таких регионов, как Калмыкия, Карачаево, Черкесия, ну, здесь ситуация заморожена. В данном случае не только дело в Козыке, это общая стратегия федерального центра во всех тех регионах, где дело касается публичного недовольства, публичного раскола в элитах, всячески демонстрировать, что никто не в состоянии продавить федеральный центр, и что сам факт уступки воспринимается как прецедент. Соответственно, если мы покажем, что мы уступили этим, значит, завтра это послужит примером для остальных. Поэтому, пускай нам не очень нравится конкретный губернатор или чиновник, но мы ни на какие акции протеста реагировать не будем, чтобы не создавать прецедента. Я думаю, что во многом поэтому до сих пор сидит Улюмжина, до сих пор сидит Бадыев, хотя, мягко выражаясь, к тому и другому претензий более чем достаточно. Что касается таких регионов, как Краснодар, Ростов, ну, здесь, понятно, регионы крупные, регионы, где представлены крупнейшие федерально-промышленные группы, и это регионы, по сути дела, прямого личного контроля федерального центра, и там, конечно, роль полпреда не столь велика, как в этих аграрных и бедных национальных регионах. Тут напрямую решает и президент, и конкретные министры, и главы федеральных корпораций, и руководители спецслужб. Так что в этом смысле, я думаю, что в основном, конечно, Козак по факту занимался не всем округом в одинаковой степени, да, в первую очередь вот регионами такими депрессивно-аграрными.
В свою очередь региональные руководители, если они не находили общего языка с Козаком, обращались напрямую в Москву и часто находили поддержку. Ислам Текушев.
Поняв, что с Дмитрием Николаевичем сложно договориться, северокавказские руководители предпочитали пользоваться продолжавшим действовать в полную силу каналом связи с кремлевскими башнями, в которых и принимались окончательные решения по всем наиболее важным вопросам. Власть казака дробили в крошку и силовые ведомства, подчиняющиеся Москве. На них представительство президента не имело почти никакого влияния. А между тем, именно методы работы силовиков были и продолжают оставаться одним из основных источников недовольства населения, которое, в свою очередь, стало основой кризиса, разразившегося нынешним летом.
Казаку все-таки удалось что-то сделать, читает Александр Кынев. Он сумел безболезненно провести кадровую реформу в наиболее проблемных национальных республиках Северного Кавказа.
Я думаю, что вот в целом на Кавказе за эти годы Козак отработал достаточно успешно. Во всяком случае, вот та попытка проведения такого мягкого элитного обновления, очевидно, к началу 2000-х годов в большинстве регионов Северного Кавказа возникли очевидные карьерные пробки, когда почти везде управляла старая элита, еще родом из советских лет, достаточно давно утратившая адекватность, что возникла проблема конфликта старых и новых региональных элит. И, на мой взгляд, был выбран достаточно успешный вариант, когда, с одной стороны, происходило обновление, с другой стороны, оно происходило путем договоренности, переговоров с прежней элитой, да, то есть Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия. Это, в принципе, лучше, чем ничего, потому что до этого мы имели просто сговор по принципу «вассал моего вассала, мой вассал». Все-таки, может быть, сделан там не до конца шаг к решению проблем, но, во всяком случае, полшага сделано, да, то есть какие-то вещи стали меняться. Потому что очевидно, что без ликвидации вот этой полуфеодальной системы власти на Северном Кавказе очень многие вопросы просто нерешаемы, потому что проблема радикализма, проблема нереализованности амбиций молодого поколения, молодого бизнеса, молодой региональной элиты, она, конечно, очень важна, потому что это регион аграрного перенаселения, регион, где огромная масса молодых людей никаким образом не может себя реализовать, нет никакого социального лифта, да, то есть все куски собственности поделены, все системы являются достаточно жесткими, крайне развита семейственность, то есть получается, что либо конфликт, да, либо просто вытеснение себя из активной политической жизни.
Ислам Текушев утверждает, что несмотря на решительность, честность Дмитрия Казака, он был ограничен в своих действиях кодексом чиновника, ставившего государственные интересы превыше всего.
Записать в актив Казаку можно, несомненно, персональное мужество и способность оперативно реагировать на кризисные ситуации. Он лично встречался с матерями жертв бесланской трагедии и говорил с ними. По их же свидетельствам открыто, искренне, желая помочь и разобраться в ситуации. Но результатом этих встреч не стало объективное и публичное расследование всех обстоятельств, приведших к гибели детей, поскольку у Кремля были иные планы. Он встречался и с родственниками убитых в Карачаево-Черкесии, захватившим правительственные здания, и ввел к ним смертельно напуганного президента Мустафу Бадыева, чтобы он ответил на вопросы обезумевших от горя людей. Но и эта ситуация не получила разрешение, и федеральный центр, и сам Казак посчитали, что они должны принимать решения под давлением снизу, поскольку это угрожает обрушению всей государственной конструкции. Можно было бы говорить о заслугах Казака в преодолении последствий осетино-ингушского конфликта. Он сам был автором нового плана переселения беженцев и положил колоссальные усилия, чтобы его реализовать. Но и это дело осталось незавершенным, поскольку он и его команда игнорировали глубочайшие межнациональные противоречия, как не имеющие права на существование. выживания. Подход, полагавший, что национальными чувствами можно пренебречь, предложив людям только материальное обеспечение, благоустроенные дома в новых поселках, оказался недостаточным. Недовольство планом казака, несомненно, является одной из составляющих нынешнего обострения в Ингушетии.
Действительно, казаку не удалось добиться системных изменений, говорит Александр Кынев, но это не было его задачей и уровнем ответственности. Кавказская политика России формулируется не им.
Замена кадров, да, даже вот такая мягкая, без изменения системы мало что меняет. Ну, поменялись фамилии, вместо одного товарища пришел другой, пришел вместо там Даргинца, Аварица, такая же система, да. Понятное дело, что, подчеркиваю, это только полшажка, потому что менять нужно, конечно, не только людей. Более того, люди порой пришли, как бы, ну, может быть, из той же группировки, только чуть помоложе. Понятное дело, что все-таки речь должна идти о гораздо более сложных каких-то механизмах, вот. Но это вопрос, на мой взгляд, все-таки не только полпреда, это все-таки вопрос федеральной власти и общества федеральной политики по отношению к регионам. На общем фоне, если подчеркиваю, сравнивать деятельность полпреда Козака там, с полпредами в других регионах, на мой взгляд, его работа была достаточно успешной. В том, что касается общей политики на Северном Кавказе, отделить вину какого-то конкретного чиновника от общих проблем федеральной стратегии очень тяжело. Поэтому я думаю, что все-таки здесь определяющим является президент, потому что он у нас определяет все базовые направления развития страны и внешней и внутренней политики. А кто такой полпред? Он чиновник, он исполнитель. Кроме того, мы же прекрасно понимаем и знаем, что Кремль у нас устроен сложно, в нем есть разные группы, и Козак имеет репутацию человека, который со всеми основными группировками находится в таких сложных отношениях, мягко выражаясь. Поэтому я думаю, что его и возможности лоббирования, в том числе, может быть, каких-то своих взглядов и подходов на решение каких-то проблем, я думаю, у него были ограничены.
Зачем Владимир Путин вернул казака в Москву? Ослабить собственное окружение? Такова гипотеза руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева.
Сам факт сейчас ухода Козака в Москву, я думаю, что есть некие возможности публичной раскрутки Козака, там, если будет на то желание, как человека, вот, который там, добился мира на Кавказе там, и так далее, может быть, это имеет смысл и как некоторый такой знак враждующим группировкам в администрации президента, потому что он как бы чужой для них всех, как появление в администрации некой нейтральной ко всем кремлевским кланам фигуры, которая будет самим своим фактом наличия работать на ослабление каждого из них. То есть, в принципе, на мой взгляд, все-таки это можно рассматривать в контексте некоторого ослабления вот тех враждующих клановых группировок, которые сложились там за последние годы.
Едва ли кому-то удастся сделать больше, чем казаку, а ему разве что удалось сохранить репутацию честного человека.
С экспертами по Северному Кавказу беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Столица Южной Осетии Цхинвали подверглась сегодня вечером ожесточенному обстрелу со стороны грузинских сел, заявили власти непризнанной республики. В свою очередь, грузинское телевидение сообщило об обстреле грузинских сел с осетинской стороны. Данных о пострадавших пока нет. Представители миротворческих сил работают в районе инцидента. Российские правозащитники обвиняют спецслужбы в незаконной депортации беженцев из Узбекистана и Китая. Об этом заявили правозащитный центр «Мемориал» и Комитет «Гражданское содействие». Совет Безопасности ООН соберется в ближайшее время, чтобы обсудить события в Мьянме. Сегодня власти этой страны применили силу для разгона антиправительственных манифестаций. Не менее 5 человек были убиты, десятки ранены. В Ираке около 30 человек погибли и более 90 получили ранения при взрывах заминированных машин. Правительство США намерено запросить Конгресс о выделении почти 190 миллиардов долларов на финансирование военных операций в Ираке и Афганистане. В Челябинской области офицер, обвиняемый в избиении солдат, предстанет перед судом. Адвокат Борис Кузнецов, обвиняемый в разглашении гостайны, обратился в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против члена Верховного суда России Анатолия Брезицкого. Кузнецов, по мнению Кузнецова, судья нарушил закон, разрешив прокуратуре прослушивать телефонные разговоры его подзащитного Левона Чехмахчана. Завершилась совместная российско-китайская операция по поиску россиян, которые пропали на северо-западе северо-западе Китая во время сплава по реке Юрункаш.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Демократы в Конгрессе США. Почему политика по отношению к Ираку останется прежней? И наука. Сходство социальной и биологической эволюции. На прошлой неделе сторонники сокращения американского военного присутствия в Ираке потерпели поражение в Конгрессе. Даже относительно скромная поправка к закону об ассигнованиях на оборону не собрала необходимого квалифицированного большинства. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Лидеры Демократической партии и антивоенной организации США рассматривали середину сентября как рубеж, на котором им предстояло добиться решительного изменения стратегического курса в Ираке. Эту дату Конгресс определил как контрольный срок. Командующий силами коалиции в Ираке генерал Дэвид Петреус должен был доложить законодателям о положении дел и дать свои рекомендации. Генерал доложил, что успехи налицо, хотя они и не так значительны, как ожидалось. Демократы встретили это заявление скептически. Сенатор Хиллари Клинтон.
Мы опять видим на экранах наших телевизоров Усаму бен Ладена, который, по сути дела, издевается над нами. Недавно появились сообщения о раскрытом в Германии террористическом заговоре против американских объектов, участники которого прошли подготовку в Пакистане. И нас слабо утешает тот факт, что вдохновитель массовых убийств по-прежнему на свободе, не пойман и не убит, и что движение талибов и аль-Каида возрождаются в Афганистане. Опрос общественного мнения в Ираке, проведенный по заказу телекомпаний ABC, BBC и NHK, его результаты опубликованы 10 сентября, показывает, что иракцы твердо настроены против американской оккупации, что большинство иракцев не удовлетворены условиями жизни в Ираке, деятельностью национального правительства и что в стране растет негативное отношение к роли США. От 65 до 70% иракцев говорят, что эскалация военных операций расшатала, а не укрепила безопасность. 47% хотят немедленного вывода американских войск, подавляющее большинство недовольны электроснабжением, положением на рынке труда и состоянием здравоохранения.
Член Палаты представителей Ильяна Рослентинян назвала позицию демократов капитулянской и провела историческую параллель.
Создание жизнеспособного, стабильного, представительного государства, экономически перспективного, обеспечивающего политическую свободу своим гражданам – вот ключевой элемент нашего стратегического подхода к войне против исламских вооруженных формирований. И радикальные исламисты рассматривают такое развитие событий как величайшую угрозу для себя. Именно по этой причине исламистские джихадисты, включая Аль-Каиду, препятствуют созданию таких институтов в Ираке. Радикальный ислам видит в Ираке передовую линию своей войны против свободы. Враги нарождающегося иракского представительного государства – это враги демократии повсюду в мире. Они и наши враги тоже. Не стоит обманываться и верить в то, что нам удастся умиротворить противника. Умиротворять уже пытались в прошлом, с катастрофическими последствиями. Чемберлен искренне верил, что он выторговал мир для целого поколения, ценой выгодной, по его мнению, сделки за счет далекой страны, народ которой ведет внутренний спор, о котором в Англии ничего не знают. Тем самым Чемберлен лишь обеспечил появление гораздо более страшной угрозы.
Президент Буш обратился к нации с призывом поддержать его курс в Ираке.
В Ираке союзник Соединенных Штатов борется за выживание. Террористы и экстремисты, которые ведут войну против нас по всему миру, стремятся свергнуть иракское правительство, установить свое господство в регионе и атаковать нас здесь, на нашей территории. Этот союзник верит в Соединенные Штаты, и сегодня наш моральный и стратегический долг ясен. Мы должны помочь Ираку нанести поражение тем, кто угрожает его будущему и нашему будущему тоже.
Последние опросы показали противоречивую картину в отношении американского общества к иракской проблеме. Согласно одному из них, 59% американцев против 34% полагают, что суд истории признает иракскую войну полным или частичным провалом. В то же время, по данным другого опроса, 43% позитивно восприняли доклад генерала Петреуса и только 38% негативно. На прошлой неделе демократы приступили к исполнению своего плана. Конгресс не имеет права вмешиваться в управление войсками. Это компетенция главнокомандующего, то есть президента. Но Конгресс распоряжается финансами, а на повестке дня в Сенате как раз находится законопроект об ассигнованиях на оборону на 2008 финансовый год. Фракция демократов внесла ряд поправок к закону. Наилучшие шансы были у поправки, согласно которой продолжительность побывки солдата на родине должна быть не короче времени, которое он отслужил в Ираке или Афганистане. Только после этого его можно послать обратно в горячую точку. Министр обороны Роберт Гейтс созвал по этому поводу специальный брифинг.
Кое-кто говорит, что стратегия Петреуса замедляет вывод наших войск, что мы должны выводить их быстрее. Что бы каждый из нас ни думал о том, почему мы оказались в Ираке и почему до сих пор там, я уверен, что верное понимание происходящего имеет критически важное значение для Америки. Я уверен, что наше военное командование, включая блестящего командующего в Ираке, обладает наилучшими возможностями и квалификацией для того, чтобы помочь нам увидеть реальную картину. И последнее. Президент Буш уже 7-й президент, под началом которого я работал за более чем 40 лет своей карьеры. У меня нет никакой особой цели в этой войне, и мне нечего скрывать. Все, что я сказал сегодня, это мои действительные убеждения. Я уверен, что этот план отвечает долгосрочным интересам безопасности Соединенных Штатов и американского народа.
Начальник Объединенного штаба Вооруженных сил США генерал Питер Пейс объяснил журналистам, что позиция Пентагона основана на простом подсчете.
Это вопрос чистой арифметики. Возьмем для примера лишь один сегмент – наземные силы. В настоящее время у нас 20 пехотных бригад в Ираке и 3 в Афганистане. Получается 23. А всего у нас в сухопутных силах 38 бригад. Формируется еще 10, а сейчас готовы к выполнению боевых задач 38, плюс 8 аналогичных подразделений корпуса морской пехоты. Итого мы имеем 46 бригад сухопутных сил и морской пехоты. Задействованы в Ираке и в Афганистане 23. Есть и в ходе ротации. Они будут 12 месяцев находиться в зоне боевых действий, а 12 отдыхать на базах дома, то при таком графике, даже если мы задействуем бригаду, дислоцированную в Косово, и бригаду, дислоцированную в Корее, у нас все равно появятся проблемы. Поэтому у нас сухопутные силы 15 месяцев служат в горячей точке, 12 дома. Морская пехота, соответственно, 7 и 6 месяцев. Это только один пример того, как тщательно подогнаны эти цифры.
В Сенате поправка стала предметом острых дебатов, говорит один из ее авторов, республиканец Чак Хейгел.
Этот вопрос, безусловно, находится в компетенции Конгресса Соединенных Штатов. Мы можем не соглашаться друг с другом относительно тактики и стратегии. Так оно и должно быть в демократическом обществе. Но не будем обманываться по поводу нашей ответственности. Были военные, которые еще до нашего вторжения в Ирак предупреждали, что эта операция потребует сотен тысяч американских солдат. В результате перед нами стоит задача, решить которую мы не в состоянии, имеющимся в нашем распоряжении личным составом. И как же отвечает администрация? Продолжает перемалывать людей, которые сражаются и погибают. Мясорубка продолжает работать, потому что у нас нет выбора. Нам что, отправлять туда бойскаутов на выходные? Откуда возьмутся дополнительные силы? Кто говорит от имени солдата? Вы только требуете от него все больше и больше. Вы взваливаете на него все более тяжелый груз. И генерал Петреус, и другие наши прекрасные командиры говорят, что военного решения в Ираке быть не может. Они знают это лучше, чем кто бы то ни было. Единственное возможное решение – это политическое примирение. Стало быть, давайте поможем иракцам, предоставим им больше времени, чтобы они договорились между собой. Мясорубка пусть поработает еще. А что тем временем происходит с нашим обществом, с нашей страной, с нашими вооруженными силами? Ведь уйдут годы на их восстановление, как это было после Вьетнама, когда генерал Шварцкопф, генерал Пауэлл, другие замечательные генералы годами создавали то, что было разрушено Вьетнамом. Эта поправка – очень скромный шаг по направлению к ясному мышлению. Это важный шаг, рациональный. В нем есть хотя бы немного человечности. Если мы не сделаем этот и другие шаги, последствия будут крайне тяжелыми.
Его оппонент – республиканец Джон Маккейн. Он возражает соавтору поправки, демократу Джиму Уэббу.
У меня нет сомнений в искренности сенатора Уэбба и в том, что его действительно тревожит положение наших солдат в Ираке и их семей. Я разделяю эту тревогу, и я знаю, что ее разделяют все члены палаты. Но позвольте мне сказать совершенно ясно, поправка сенатора Уэбба отнюдь не лакмусовая бумажка для определения степени заботы о солдатах. Было бы прекрасно, если бы перед нами стоял такой простой выбор. Я утверждал и утверждаю, поправка принесет больше вреда, чем пользы, и потому не должна пройти в Сенате. Почему мы снова обсуждаем это предложение? К сожалению, причина очевидна. Она сформулирована в номере «Нью-Йорк Таймс» от 15 сентября. Авторы статьи пишут о поправке Уэбба как о попытке зайти с черного хода, чтобы повлиять на военные решения. Вот для чего нужна эта поправка. Я говорю своим коллегам и буду повторять это снова и снова. Нынешняя стратегия президента работает. Если вы хотите, чтобы наши солдаты вернулись, поддержите нынешний курс. Курс, который приносит успехи. Не надо говорить, что вы поддерживаете военных, но не поддерживаете их миссию.
Джону Маккейну отвечает Джим Уэбб. Важно отметить, что он, как и Хейгел с Маккейном, ветеран Вьетнамской войны.
Сенатор из Аризоны, возможно, верит в то, что следствием принятия поправки будет изменение стратегии в Ираке. Он также отметил, что нельзя оказывать поддержку войскам и в то же время не поддерживать их политическую миссию. Не думаю, что это верно. Я полагаю, в американском обществе, если ты считаешь, что политическая миссия идет в ложном направлении, ты можешь ставить ее под сомнение. Я уверен, что такое право есть и у военных. Поправка преследует узкую цель. Она не решает вопрос, работает ли нынешняя стратегия. Она решает вопрос снабжения операцией войсками. Перед нами регион, находящийся на грани хаоса. У нас нефть стоит уже $82 за баррель. У нас проблемы с турками, которые когда-то были нашей самой надежной опорой в регионе. А теперь они откровенно критикуют нас и жалуются на подрывную деятельность курдов, исходящую из курдских районов Ирака. Нам необходимо заручиться поддержкой саудовцев. Мы должны заниматься иранской проблемой. Единственный способ делать все это на постоянной основе – это наступательная дипломатия.
И снова Джон Маккейн, который выходил на трибуну за 3 дня дебатов 1,5 десятка раз.
Это поправка водораздел. Мы должны отклонить ее. Мы должны быть уверены в том, что наши мужественные военнослужащие имеют больше возможностей одержать победу и с честью вернуться домой. Мы все хотим их возвращения. Мы не хотим еще раз увидеть военных, потерпевших поражение. Перенапряжение, усталость, но не поражение. Вот наши солдаты сегодня. Поправка Уэбба способна легко поставить их на грань поражения.
В итоге поправка все же не прошла. Она собрала 56 голосов, в том числе голоса 6 республиканцев. Но необходимо было собрать квалифицированное большинство – 60 голосов. Стратегический курс в Ираке остается прежним.
За ходом дебатов в Конгрессе по иракской проблеме следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем разговор о сходстве и различии эволюции биологических видов и человеческих обществ. Гости студии – Андрей Каратаев, доктор исторических наук, сотрудник РГГУ, и Леонид Гринин, доктор философских наук, заместитель главного редактора журнала «История и современность». Социальная эволюция имеет ряд отличительных черт. Она идет гораздо быстрее, при этом более прогрессивные общества вытесняют или замещают примитивные. Ученые считают, что эти различия связаны с сознательной деятельностью людей и с принципиально иным способом передачи культурной и технологической информации. С гостями студии беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Биологи в основном активно разбираются с механизмами микроэволюционными. Это молекулярные основы наследственности, мутационная изменчивость, да, отбор на уровне популяции. То есть те процессы, которые, в общем, проходят внутри вида. Даже вот, собственно, процесс образования новых видов, он еще понятен не полностью. А что касается макроэволюционных процессов, появления, скажем, новых типов, классов, вот здесь биология пока не может похвастаться расшифровкой каких-то реальных молекулярных механизмов. Здесь, наверное, возникают некоторые проблемы, потому что на микроуровне, видимо, много различий в социально-биологической эволюции.
Конечно, здесь прежде всего надо указать принципиально разные механизмы передачи признаков от предшествующего материнского организма к последующему организму. Если в биологии это наследственность, которая имеет достаточно сейчас ясный механизм, то в социальной эволюции там совершенно иной принцип передачи вот этого кода. Но, во-первых, общество воспроизводит себя год за годом, и эти изменения повторяются вот в жизненном цикле общества. Во-вторых, в случае, если мы рассматриваем, что, допустим, от одного общества отпочковывается другое, что достаточно частый случай, все равно эта передача, она осуществляется на уровне сознания, на уровне каких-то информационных носителей, и поэтому это всегда передача с большим количеством изменений, чем в биологической эволюции. То есть при передаче, условно говоря, культурного кода, всегда изменений больше. Изменчивость больше, потому что даже механизм передачи совсем другой. Приобретенные в процессе жизни изменения организма не передаются по наследству, в то время как приобретенные в процессе жизнедеятельности общества изменения вполне могут передаваться далее и закрепляться.
Ну, то есть социальная эволюция идет по Ламарку, чем по Дарвину.
И, наверное, еще надо сказать о том, что в биологической эволюции огромную роль играет все-таки репродуктивная изоляция. То есть, если виды, ну, по крайней мере, у высших животных и растений, если уж виды разошлись, два разных вида, между ними обмен наследственной информации прекращается. А в пределах человечества этого не наблюдается. То есть, да, какие-то новые идеи, технологии, они между любыми двумя культурами, в принципе,
совершенно
могут
передаться.
Это
как раз отличие социальной макроэволюции от микроэволюции, потому что обмен может происходить на огромных расстояниях, и чем плотнее общество находится между собой, тем интенсивнее может быть такой обмен. Поэтому распространение инноваций идет быстро. Чем больше инноваций, тем быстрее они идут. А далее, о чем можно было бы говорить, это то, что существует некая группировка как живых организмов в определенное сообщество, так и общество в определенные группы, ну, вроде цивилизации, каких-то союзов. Но в социальной эволюции, конечно, этот процесс заходит гораздо дальше. Мы видим, что в социальной эволюции уровень объединений постоянно возрастает, так что сегодня мы говорим уже о единой системе человечества, чего для биосферы мы, естественно, сказать не можем, потому что максимальные сообщества в животном мире все-таки они ограничены.
В некоторых смыслах биосфера, конечно, является целостным объектом, но другое дело, что сейчас, вот, например, наблюдается глобализация в человеческом обществе, да, а это что значит? Это, на самом деле, снижение разнообразия и интенсификация обмена информационного между разными обществами. А в биологической эволюции, как мне кажется, все ровно наоборот. То есть в древние времена горизонтальный обмен наследственным материалом очень широко распространен. Чем сложнее организмы, тем меньше этот горизонтальный обмен. Угу. А разнообразие не снижается, как у нас сейчас, а наоборот продолжает расти и расти.
Андрей Картаев. Фундаментальной важности отличия, если в биологической эволюции более сложные организмы не вытесняют более простые организмы, а скорее надстраиваются над ними и их дополняют, то в социальной эволюции, в особенности в настоящее время, имеются очевидные тенденции к вытеснению более сложными социальными организмами более простых. В течение достаточно долгого времени многообразие типов человеческих обществ росло, как это наблюдается и в биологической эволюции. И, наверное, пика разнообразия типов человеческих обществ, наверное, достигла к началу XIX века, когда мы одновременно на планете имеем и уже индустриальные общества, и аграрные империи, простые государства, вождества, сложные вождества, племенные конфедерации, общества интенсивных охотников-собирателей, экстенсивных охотников-собирателей. А потом вот один из типов обществ начинает все нарастающими темпами вытеснять все остальные, сам же в процессе надо в этом процессе трансформировать.
То есть вытесняет, причем во многом, если брать 19 век, да и, наверное, начало 20-го, все-таки в принудительном порядке.
То есть... Но здесь сложно сказать не только принудительный порядок, но потому что, ну вот Япония трансформировалась пушками американских, правда, военных кораблей, но с другой стороны, вполне осознанно, целенаправленно импортируя индустриальную технологию, импортируя демократию. Парламент японский появился еще до Первой мировой войны, просто был заимствован из Германии по германскому образцу.
Он еще в 19 веке появился.
Еще в 19 веке, нет, да. Европейскую систему школьного образования.
Нет, это та же система. Кто хочет меняться, тот меняется, тот берет инновации. А кто не хочет, того меняют.
А вот это да.
И это вот в этом смысле, да, в отличие от животного мира, в человеческом сообществе единицей является человек. Очень адаптивная единица. И поэтому, если сам человек уже исторически сложился, то его дети, как мы знаем, да, попав в любое другое окружение, не знаю, ребенок из Африки может стать профессором, а может стать там каким-нибудь примитивном обществе убийцей с крайне ограниченным.
То есть, либо сын профессора из Кембриджа, оказавшись в Амазонии, может вырасти в нормального амазонского индейца, вести себя как нормальный...
Да, Леонид Гринин.
Я бы хотел обратить внимание на два аспекта. Во-первых, биосфера и особенно экосистемы представляют в какой-то мере действительно систему. И в этом плане биологическое разнообразие таково, что без него отдельные виды не могут выжить, потому что они кооперируются, разные ниши занимают для того, чтобы жили животные, должны быть различные связи, травоядные животные, хищники и так далее, то есть целые цепочки. Поэтому разнообразие довольно велико. Что касается обществ, то здесь идет некая унификация и вытеснение менее развитых более развитыми. Внутри общества ситуация несколько похожа на экосистему. Высшие слои правительства, они не могут жить без низших слоев. Там идет очень сложная специализация, и как бы все зависят друг от друга. Просто роли у них социальные разные. И в этом плане не может быть вытеснения, скажем, элиты народом, иначе элите... просто делать.
Ну, то же самое, как и в биологической эволюции. Появление более сложных организмов, то есть они не исчезали, но они, естественно, трансформировались.
Все
равно, в принципе, конкурентное вытеснение для биологической эволюции — это скорее исключение, чем правило, потому что вообще эволюция имеет аддитивный характер, биологическая. То есть верхние этажи не вытесняют нижние, она отстраивается над ними. Ну вот как, например, микробный мир может существовать без высших организмов. А мы без них, без микробов, не смогли бы существовать.
Да, то есть прокариоты, первичные бактерии, они как существовали, это 3 миллиарда лет, очень мало меняются.
Некоторые из них, да, абсолютно самодостаточно.
В цельной эволюции, видимо, что-то похожее наблюдалось только в верхнем палеолите, когда человек осваивал все новые и новые экологические ниши, и охотники арктических морей не составляли абсолютно никакой конкуренции собирателям степей, но просто люди осваивали все новые и новые экологические зоны, при этом происходила очень существенная социальная эволюция, потому что освоение в новой экологической среде необходимо менять и социальную организацию, и вообще всю культуру, но при этом это была именно аддитивная эволюция, но, собственно говоря, видимо, уже начиная с аграрной революции ситуация начала меняться, потому что уже земледельцы начали вытеснять охотников-собирателей все из новых и из новых зон.
Я хотел сказать вот об одном очень важном отличии биологической и социальной эволюции – это о разных темпах эволюции. Вот в социальной эволюции, очевидно, наблюдается ускорение темпов, и это не в последнюю очередь связано, и даже, может быть, в самую первую очередь связано с тем, что в последние века люди стали сознательно стремиться к изменениям. Сегодняшнее общество – это такое общество, в котором все считают, что должно что-то меняться.
Нет, слово «новое» – одно из главных рекламных слов. То есть, как бы новизна, да, она запрограммирована. Люди хотят, даже если нового нет реального, есть новое выдуманное.
В принципе,
то есть,
чтобы жить, надо все время что-то менять.
Да, вот развитие заложено во все экономические принципы. Не просто развитие, но рост, во всяком случае финансовый.
Это, опять-таки, именно относительно нового явления, но это действительно явление очень важное, показывающее, что и сама социальная эволюция приобретает все новые и новые формы, все новые и новые характеры, потому что большая часть существования человечества отношение к новому было на редкость подозрительное и, скорее, отрицательное. Предполагалось, что старый образец, он по определению более совершенен, чем новый. Но это еще у Платона представление о том, что эволюция – это деградация, что нормальное течение – это от более совершенных форм все к менее и к менее совершенным.
От золотого века к железному.
Ну да, от золотого века к железному. В течение долгого времени, как раз наоборот, новые формы нужно было подавать как возвращение к старым. Это совершенно типично, так называемые архаизирующие инновации, когда новое подается под возврат...
Возрождение, например.
Ну да.
Новое подавалось как возврат к античности.
Ну, те же русские славянофилы, они новое подавали в значительной мере под предлогом того, что нужно вернуть старое, которое исказили.
Да. Ну вот мы поговорили о большом количестве различий, да, между социальной и биологической эволюцией. Ну вот это все-таки можно использовать какие-то биологические наработки, какие-то методики, что ли, исследования биологической эволюции вот для изучения социальной эволюции?
Да, безусловно. Не только что можно, но нужно. Весь вопрос в том, насколько четко, насколько тонко эти методики удастся применить.
Пожалуйста, Андрей Карты. По-моему, здесь вывод такой, по части которого, кажется, у эволюционистов, насколько мне известно, есть консенсус. Что да, конечно, методики, разработанные для изучения биологической эволюции, социально применять можно, но ни в коем случае нельзя делать это слепо, не адаптировать их к социальной эволюции, имея в виду то, что при наличии большого количества удивительных сходных черт между биологической и социальной эволюцией, между этими типами эволюции имеются и фундаментальные отличия.
Сотрудником РГГУ Андреем Каратаевым и заместителем главного редактора журнала «История и современность» Леонидом Грининым беседовали Александр Костинский и Александр Марк. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Начавшуюся регистрацию предвыборных списков, в которых не оказалось непримиримых оппозиционеров, обсуждаем с бывшим членом Центра избиркома Вадимом Прохоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор – 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.